Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас сегодня тема с вами «Секрет книги Зоар. Книга, меняющая реальность». Ну, книга Зоар. Есть о чем тут поговорить, есть какие вопросы задавать. Задавайте вопросы, пожалуйста, в прямом эфире. Мы будем вас включать вне очереди. Пока нас смотрит очень много стран даже, городов. Перевод ведется на 20 языков, поэтому, в общем-то, мир вокруг нас. И вот по книге Зоар мы говорим, и первый вопрос такой для разгонки. Вот Ира из Львова спрашивает, что такое Зоар, что это за слово такое?
Зоар – это свечение. Но не просто свечение, это высшее свечение, которое светит на человека, который занимается правильно по этой книге. Он получает от нее определенное свечение, которое называется Зоар, Зеарайла на арамейском языке, высшее свечение. Дело в том, что человек в нашем мире не обладает никакими духовными свойствами. Он относится к уровню животной. Неживой есть уровень, это то, что мы видим, неживую материю. Растительный уровень, это все известная ботаника так называемая. И животный уровень, это животные всевозможные. Это рыбы, животные, там, в общем, все, что только есть, что представляет собой обычно животный организм, который рождается, живет и умирает. Наш организм в том числе. И мы, если заботимся об этом организме и живем внутри него, то представляем собой абсолютно четкий животный уровень. Но существует в каждом из нас духовный потенциал. Он ощущается в виде вопроса о смысле жизни. И если у человека этот вопрос действительно возникает, а практически он возникает у каждого, только мы его потом забиваем. Мы его забиваем четко, жестко.
Бетонируем, я говорю.
Да, здесь. Бетонируем, да. Чтобы не выскочил больше. Потому что он, когда проявляется, он вызывает в нас очень большие страдания. А для чего на самом деле я живу, зачем, что за жизнь и так далее. Поэтому, в общем, получается, что есть у нас связь с высшим миром через вот этот вопрос, через такое маленькое желание, очень-очень такое точное. Оно так и называется «точка в сердце». Но мы это желание не развиваем. Но есть люди, которые не могут не развивать его, потому что иначе, ну, можно, конечно, кончить с этой жизнью. Но если им это тоже не дают? И получается, что у тебя нет другого выхода, ты должен искать ответа на этот вопрос о смысле жизни. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, для этого человек должен сделать очень много всяких усилий. Пока он находит группу, учителя и книгу. В принципе, все, что у нас есть по Кабале, это исходит из книги Зоар. Все, что написано, это все основано на книге Зоар. Даже если где-то вы видите в любой каббалистической книге, а их очень много всяких книг, сказано в книге, вот такое выражение, сказано в книге.
Книга с большой буквы, да?
Да, то значит книга Зоар. Она даже не называется. Настолько это понятно, что сказано в книге. А другие вообще не считаются книгами. Вот настолько. Потому что эта книга, она очень особая. Она связывает человека с высшим миром. Она рассказывает человеку, каким образом он должен ее изучать, эту книгу. В принципе, не столько изучать, как обычную книгу или другую науку, а уметь быть связанным через эту книгу с высшим миром. И тогда эта книга будет оправдывать свое название «Зоар», «Свечение». И человек будет получать свечение свыше, которое будет его уже духовно развивать. И из этой маленькой точки, маленького желания точечного к духовному рождению, будет развиваться в нем настоящее сильное желание, и он родится.
Вот твой вопрос как раз попутно задает Елена Шпак из кампус Питера. Один читает «Зор» как сказку. Второму не важен смысл текста «Зор», он пытается получать эмоции от текста. Как не превратить «Зор» в книгу для медитации, а сделать ее инструментом для работы над собой?
Для этого надо, во-первых, все-таки читать ее совместно с другими. Желательно, чтобы это была десятка. Не смешанная мужчин и женщин. Отдельно мужчины, отдельно женщины. Может быть, и меньше, в крайнем случае, народа. И читать. У нас есть перевод на русский язык. Так ведь?
Есть.
Весь «Зор» переведен?
Не весь еще.
Не весь. Но ничего.
По дороге. Того,
как мы будем изучать его. Вот. Ну, по крайней мере, первый том, который мы сейчас учим, он переведен
точно.
Уже давно.
Да, еще первых, еще плюс пять, по-моему.
Это я еще перевел.
Да.
И написал вообще там его. Описал, переписал. Так что тут вам все карты в руки, те, кто на русском языке. А на остальных языках, ну, через английский будете понимать. Есть и на английском языке выпущенные нами.
Не, ну и на русском есть. Плюс еще пять томов, и Берешит, или
Леха. Нет, я говорю о тех, кто не на русском учится.
А, кто не на джан.
Вот, в общем, нет проблем, можно все-таки сделать. Но самое главное, это не перевод. Это не подстрочный перевод и не смысл самой книги, а то, что если мы правильно себя сорганизовываем и сидим вместе и слушаем книгу «Зор» на любом языке, даже непонятном нам, то эта книга на нас влияет. Как влияет? Потому что она представляет собой кондуктор, как сказать,
мостик
между духовным миром и той точкой в сердце, которая у нас есть, которая стремится к этому духовному миру. И вот книга «Зор», она выполняет функцию этого мостика. Я бы сказал, трубочки, по которой свет с высшего мира проходит к нам в сердце именно в эту точку, которая спрашивала о смысле жизни. И эта точка начинает разрастаться, и мы начинаем потихоньку понимать больше, в чем же заключается смысл жизни и так далее. Это длительная работа над собой, но и время-то у нас есть, для чего нам дана жизнь. Для того, чтобы разобраться, для чего дана.
Какие последствия чтения книги «Зор»? Я прочитал ее
пару месяцев.
И что происходит со мной? Вот я хочу проверить, что... Как я проверю?
Что происходит?
Лучше стал, я стал всех любить или наоборот...
Мы начали читать книгу «Зор» где-то месяц назад, наверное, да?
Если не полтора-два.
Если не полтора-два, говорят уже. Вот. И за это время я наблюдаю за теми учениками, которые сидят передо мной. И я вижу, что они начинают...
летать.
Летать я не знаю, но, по крайней мере, они прилипают к этому делу. То есть книга как-то на них влияет, они начинают чувствовать в ней какой-то внутренний вкус. Есть что-то такое, на иврите это называется «хендек душа». Как сказать?
Буря.
Хен.
Прелесть свята.
Прелесть высшего озарения. Непонятного, но ощущаемого явно. Что что-то книга в себе несет, вот как-то она меня разворачивает, что-то она делает во мне такое, что раскрывает, я не знаю, чем я наполняюсь, но вот что-то происходит. Это такое постепенное воздействие книги «Зор» на человека, который ничего не знает, ничего не понимает, он просто присутствует на занятиях. А затем постепенно, естественно, все больше и больше наши желания, чувства, инструменты всевозможные внутренние будут все более и более подходить к изучению книги «Зор», и мы будем тогда начинать ощущать уже совершенно четкие воздействия, результаты от участия в прочтении, я подчеркиваю, в прочтении книги Зор. Это не изучение еще книги Зор. Изучение, оно на самом деле происходит не от того, что мы знаем текст и умеем там что-то вычислять или знать по науке Каббала. Изучением книги Зор называется именно вхождение в тебя вот этого света высшего через эту трубочку, которая является книга Зор. Когда это входит в нас, этот высший свет, и начинает в нас развивать новые ощущения, через которые уже мы начинаем ощущать этот высший мир. Вот, пожалуй, это и есть следствие.
Вот я хочу привести аналогию, может, вот, допустим, когда мы читаем книгу о здоровой пище, да, есть такие толстые книги, там все эти блюда, и когда я читаю, во мне ж природа заложила желание хорошо покушать. И когда я смотрю на эти блюда, и у меня
слюновыделение,
да, слюновыделение и так далее. То есть я могу себе это представить, ну и так дальше.
Допустим, ты имеешь это удовольствие.
Да. То же самое от книги Зор, так можно сказать. То есть это она действует на наши какие-то желания. Душа же это желание. Да. И возбуждает ее. Но я пока еще не чувствую, потому что у меня нет этих вкусов. Но можно так сравнить?
Да я бы сказал, что это намного лучше, потому что там ты должен думать, достанешь ли ты эту пищу или нет, и что будет. А здесь, когда ты изучаешь, ты уже начинаешь вызывать на себя воздействие высшего света, он начинает тебя наполнять, и наполняя тебя, начинает строить все новые и новые желания, возможности к себе.
То есть в нас заложены уже изначально, да, вот эти вот желания, да, которые раскрываются.
Человек начинает тянуться к этому.
А скажите, вот.
Но для этого надо открыть книгу.
Если я правильно помню, то это первая книга, которая была написана после Торы. Тора была написана 3100 лет назад, а эта книга в
2000 лет назад.
Да, 2000 лет. То есть 1000 лет после написания Торы не было, ни одной книги не писалось.
Ничего.
И после нее вот эта книга Зор, это комментарий на Тору.
Да. А потом были написаны.
Талмуд, Мишна был.
Талмуд, Мишна, да.
Третий, четвертый век.
Да, и там еще книги, но Мидрашим, так называемые. Но в общем, да, книга Зор, это, причем это книга, которая содержала в себе сотню томов. Сегодня от нее осталось где-то всего лишь 3 или 4 тома.
Рассказывается, что нагруженный верблюд тащил все эти, мог тащить все эти тома. Есть такое сравнение, что он, да, на себе тащил. А сейчас там, может быть, муравьишка.
А сейчас это, да,
так, а что, несколько обычных. Несколько лет сидели, писали эту книгу? Ну, да, несколько лет писали.
Да, в течение многих лет.
Вот мы...
Но это не наша скорость. Так что это нам кажется, что это все. Кстати говоря, и даже в наше время, когда ты начинаешь что-то писать духовное, то это у тебя выскакивает в течение нескольких дней, может выскочить несколько сот страниц.
То есть практически не было помарок, вы хотите сказать, да? То есть так...
Нет, ну какие помарки у людей, вот которые находятся на таком уровне?
Вот меня поражает, я видел вот эти рукописи Баля Сулама у вас, практически, знаете, вот так вот. Нет, не зачеркнуто.
Строчка за строчкой.
Строчка за строчкой, вот так, да, вот идет. Так написано.
На каждой странице там по 50 строчек, 2 столбика еще.
Ровный такой почерк.
Абсолютно все.
Но это мы перескочили чуть-чуть. Вот есть вопрос такой. Вот Юрий из Франкфурта, вот еще спрашивает. Я очень люблю читать книги, очень от них возбуждаюсь. Что такое каббалистическая книга? Вот еще мы просто перескочили немножко. Вот что это такое? Это вот именно вот это свечение, о котором вы говорили?
Что значит читать каббалистическую книгу? Это значит просто ее читать с мыслью о том, что она должна на тебя подействовать. То есть мы ждем от каббалистической книги лекарства, которое нас исправит, изменит и приведет к состоянию, когда мы начнем ощущать то, что читаем. Ощущать, не понимать. Ощущать.
Да. Вот Анатолий из Киева спрашивает хороший вопрос. Может ли у книги Зор быть случайный читатель, или она попадает в руки к тому, для кого, кто для нее созрел?
Вообще ничего случайного в нашем мире нет. Даже в обычной нашей жизни, не говоря уже о том, что, естественно, в Каббалу приходят только люди, которые четко приписаны к ней. Так что случайности здесь быть не может. И вообще в жизни случайности нет. Но относительно связи с высшим миром, там уже идет абсолютно иные вступают законы.
То есть нет случайного читателя книги Зор?
Нет.
Григорий из Минска спрашивает, в чем особенность именно книги Зор? Была написана и Талмуд, и Мишна.
Ну,
и...
все книги, во-первых, писались только лишь постигающими высший мир. Это первое. Второе. Все книги, которые называются святыми. Святой – это значит отделенный, особенный. И книга Зор, она особенна тем, что те, кто ее писал, это было 10 учеников Раби Шимона, очень великий каббалист, и все его 10 учеников, то есть он 10-й, они все достигли самой наивысшей ступени постижения высшего духовного мира. И именно из этой точки, из этой ступени, они описали все свое восхождение. И все детали духовной лестницы, лестницы постижения Творца. И поэтому эта книга такая особенная. То есть она написана от начала лестницы и до конца, именно с самого конца постижения, самого высшего уровня. Она объясняет, исходя из того, что 10 человек были связаны между собой вместе. Она подходит всем, потому что она написана для поколения нашего, именно так и сказано в книге Зор. Книга Зор была скрыта после своего написания и раскрылась уже в наше время. Ну, можно сказать, отчасти раскрылась еще и там несколько веков назад, но это была просто сама книга, но не ее внутренний смысл. Внутренний ее смысл раскрыл Бааль ха-Сулам примерно 100 лет назад.
А он единственный, кто сделал комментарий? Или есть еще какие-то комментарии?
Есть отдельные маленькие комментарии на книгу Зор, но они не объясняют всей системы.
А он сделал... То есть единственный человек в мире, который сделал комментарий?
Да, потому что он был на таком уровне, как и те люди, которые писали книгу Зор. Остальные были отчасти. И поэтому кое-что могли описать, но не больше.
Вопросы по самой книге. Как она записывалась? Сколько времени писалась? Владимир из Чикаго спрашивает.
Была пещера. Она и сейчас существует. Приезжайте в Израиль, мы вам покажем. Есть. Она так и называется. Идрараба. То есть большая пещера. Есть еще другая пещера, маленькая. Называется Идразута. В ней сидели 10 человек. Она действительно, ее хватало только на это. Чтобы в ней сидели 10 человек. И писали. Один говорил, написано в книге Зор самой, да? Один говорил, второй пояснял, третий записывал обсуждение всех остальных. И вот так эта книга записывалась. Между ними не было проблем и разногласий. Они все находились вместе как одно единое желание, одна единая душа. И это они описывали. То есть они описали все практически в той книге, которую они написали. Она была где-то около 100 томов. Они описали абсолютно все возможные состояния всех частных душ, которые поднимаются и соединяются вместе в одну душу, называемую Адам. Вот. Но книга, после того, как они ее написали, была скрыта. Она раскрылась случайно. Листы от нее попали на рынок и обнаружили, что в нее заворачивают всякие там продукты. Вот. Сразу же начали бегать между продавцами, ловить эту книжку. Вот. И с тех пор она раскрылась. Пытались еще ее несколько раз скрыть, но уже ничего не получалось. Последний раз она раскрылась Бааль ха-Суламу где-то в середине 40-х годов, и он начал писать на нее комментарии. То есть книга сама по себе, она очень особая и по своему происхождению, по своей судьбе, по тем перипетиям, которые с ней связывались, и что с ней вообще происходило, и с теми людьми, у которых она находилась. Ведь они написали ее в одном экземпляре. Но с тех пор прошло уже 2000 лет. Так что нам надо понимать, что это все еще ждет своего исследователя, где эти части от книги Зоар, где они спрятаны, что с ними происходит и происходило, это все еще надо раскрыть и объяснить. Но лучше пока этого не делать.
Вы думаете, это может раскрыться еще? Могут найти
их? Я уверен, что это все раскроется. Я уверен, более того, что мы еще раскроем ту книгу Зоар, которую они написали.
А кто-то ищет сегодня, занимается поисками этой книги?
А это я уже не знаю.
Вот Светлана задает вопрос. Почему книга Зоар написана образами? Трава, реки, крокодил и так далее.
Книга Зоар написана на двух уровнях. На уровне высшего мира, и она оперирует, естественно, терминами высшего мира. И, кроме того, она оперирует терминами нашего мира. Но не имеется в виду наш мир, а, естественно, язык ветвей. То есть, когда мы описываем как бы наш мир, но подразумеваем те духовные, высшие силы, свойства, которые в нашем мире дают такое следствие, как, например, стол, стул, человек, дерево, солнце и так далее. Так вот, книга Зоар часто описывает это все языком ветвей, так называемых. А часто описывает ее обычным языком, то есть каббалистическим. Ну, там, где нет названий нашего мира, а только чисто физико-математический язык.
Вот, видимо, у нас много начинающих, поэтому вопрос начинающих. Варвуль Наталья. Как они писали Зоар в этой пещере? Опирались ли на какой-то источник, например, Тора, или только из своих постижений?
Нет, нам надо понять этих людей. У них не было никакой библиотеки, никакого компьютера, подключения, никакой информации, потому что сама информация, она была в них. Они были источником информации. Это были 10 человек, которые представляли собой один единый организм духовный, в котором находилась вся эта информация. И они ее частично изложили.
Ну, то есть, вот вы ответили на вопрос Романа из Липецка. Книга Зоар не лежала в библиотеках, как я понял, как каббалисты находили Зоар все эти века. Находили.
Находили, да.
Находили.
Она не лежала в библиотеках. Ее было запрещено вообще где-то явно хранить.
Вот как раз это вопрос к тому, как он почувствовал вот этот вот там, как я знаю, один из продавцов вдруг почувствовал, что это пряности заворачиваются в листы святой книги. Как он это почувствовал?
Нет, это покупатель.
Да, покупатель.
На рынке на оказался рынок. Покупатель. Да. Сам каббалист, мудрец, зашел что-то купить.
Купил.
И увидел, да, и ему завернули. И нет, жена его, не он сам. Угу. Его жена принесла с рынка что-то завернутое в бумагу. И он случайно обратил внимание, во что это завернуто. Посмотрел и обомлел.
Вот когда он обомлел, вот этот момент всех интересует.
Но это я при этом не присутствовал.
Нет, вот как он его обомлел, реакцию, что он почувствовал.
Я представляю его реакцию, да. Что это, это явление высшего мира в нашем мире. Вот. Я не знаю, не знаю, как можно пережить такое состояние.
То есть он явно почувствовал это. Вот это.
Но он увидел, что это текст, который содержит тайные каббалистические тексты, символы. И как это может быть, когда женщина приносит там с рынка, там, я не знаю...
Там была рыбу завернута.
Рыба была завернута. Как это может быть такое? Он сразу же побежал на рынок. Собрал все эти бумаги. Они, кроме того, были еще там на помойке, да. Куда сбрасывалось все. Надо принять во внимание, что это было 2000 лет назад. Это все-таки представляет собой некое вообще такую постановку театральную. Не представляю, как это можно представить.
Не, нашел он в 13 веке, по-моему.
Я говорю о начале, о том, как раскрылась книга Зор, что она буквально, что она существует. Слухи о ней ходили, но никто не знал. И вот таким образом она раскрылась. А потом, когда он все это собрал, начал обобщать, обобщать страницы, то получилась книга. Причем не полная книга, естественно. Но было ясно, что эта книга вообще, она должна быть где-то около сотни томов. Ну, если мы можем так представить себе тома, в те годы это свитки, так? А у него оказалось всего лишь где-то тома 3. Таким образом, книга существовала некоторое время у этого
покупателя.
Она передавалась через учеников, от учителя к ученику, от учителя к ученику, только лишь каббалистами, вот таким образом, и никоим образом не больше, в одном этом единственном экземпляре, до тех пор, пока в 13 веке
Моше де Леон.
Моше де Леон, да. Один из каббалистов, которого звали Раби Моше де Леон, из Леона, это юг, на юге Франции, он там жил, он умер. И его вдова, не зная, что это такое, но, очевидно, осталась без средств к существованию, она продала эту книжку перекупщикам. Они, или он, я не знаю, перекупщик, взглянул на это дело и понял, что из этого дела можно сделать
бизнес.
Бизнес. И он нанял переписчиков и начал эту книжку переписывать и распродавать экземпляры. А этот держал у себя пока оригинал. И так книга Зор начала распространяться. Стали понимать, что есть такая книжка. До этого не думали, есть. Начали приписывать авторство этому самому переписчику или там еще кому-то. В общем, это все так висело все в воздухе. До тех пор, пока действительно не раскрылось, что эту книгу написал Раби Шимон бар Йохай со своими учениками. И никто другой. Ну и тогда, естественно, эта книга, цена ее поднялась до высот. Но все равно ее не могли понимать, читать. Писали на нее всякие объяснения, маленькие дополнения. Но никто с этим особенно не считался, потому что это все не стоило. Не было на таком уровне, как сама книга Зор. И только лишь в 20 веке, поскольку человечество начало уже входить в состояние, близкое к своему исправлению, книга Зора должна была начинать раскрываться, то уже тут мы видим, как появился такой каббалист великий, Бааль Сулам, который написал комментарий на всю книгу Зор, притом мощный, глубокий комментарий.
Что такое комментарий? Объясните.
Комментарий – это практически некоторое переложение смысла книги Зор в таком виде, чтобы она могла быть понятна для людей, которые не находятся на этом высоком уровне, а находятся просто на начинающих духовных уровнях или даже еще не начинающих.
Надо читать оригинал или комментарий, или то и другое? Какой порядок?
Надо читать с комментариями.
Цвет из...
Без комментариев она практически неупотребима. Мы несколько лет назад в итоге нашей работы групповой выпустили книгу «Зоар», переработанную для народа, так и назвали ее «Зоар Леам», то есть «Зоар для народа», когда каждый может ее читать и понимать, потому что нам надо было переводить с арамейского языка, кроме того, как на иврите это было запутано и сложно сказано. Надо было упрощать текст, но при этом его, в общем-то, не искажая.
А что там за изменения? Это сплошной текст и оригинал, и Бальсулам?
Нет. В книге «Зоар» в оригинальном, да, там есть очень много частей. Там есть сам текст «Зоара», и потом его комментарии, и потом «Хилуфей Герсаот», так называемые. В общем, есть очень много частей. А мы сделали это все гармонично соединенное в одном сплошном тексте, который легко читается, разбит на хорошие фрагменты, удобные.
То есть сам текст не изменен, только
нет,
тоже изменен.
Ну, сам текст, он, ты понимаешь, что значит не изменен? Текст, он, как правило, текст книги «Зоар», он на арамейском языке.
Угу. А, перевели его.
Мы его перевели на иврит. В данном случае мы его перевели и на русский язык.
Да, сейчас с иврита
и
уже.
На английский, да. Конечно. Да. И так далее. То есть это уже обработанный серьезный материал. Вот, и я очень советую с ним ознакомиться и пытаться начать изучать. По крайней мере, наши уроки вечерние, которые мы ведем по книге «Зоар», они начинают ощущаться присутствующими как определенный действительно духовный поток, который проходит сквозь них, начинает ощущаться в них, он начинает их изнутри обрабатывать, вымывать из них эгоистические всевозможные мысли, расчеты и так далее.
Геннадий Сум спрашивает, любой ли каббалист способен, просто взяв отрывок текста, почувствовать автора и идентифицировать, что текст написан другим каббалистом?
Нет. Для этого надо уже находиться на серьезном уровне. Но в принципе можно по тексту сразу же понять, его писал постигающий высший мир, или, по крайней мере, имеющий связь с этим, или просто кто-то с улицы.
Вот вопрос вдогонку. Света из МАК спрашивает, можно ли сказать, что все время, пока книга была скрыта, она накапливала силу и энергию? Либо же это человечество поднимало свой уровень, чтобы осознать и понять книгу «Зоар»?
В книге нет ничего святого. Мы должны понимать, что все святое, святое имеется в виду свойство отдачи и любви. Оно находится не в самой книге, не между ее страницами где-то. А книга является неким трансмиттером, передатчиком, если хотите, каналом, по которому проходит высшая сила и воздействует в нас. Книга «Зоар», она создана таким образом, что представляет собой этот канал. То есть в нем есть, в этом тексте, когда его читает человек, и человек заинтересован в том, чтобы быть в сопряжении с этим текстом, то тогда этот текст представляет собой канал, по которому проходит высшая сила, высший свет, пока еще может быть неощущаемый вначале человеком, и этот высший свет воздействует на человека. Человек начинает ощущать какие-то внутренние изменения. Что-то в нем происходит, вот что-то крутится внутри него. И он начинает даже привыкать к этому воздействию книги «Зоар». Вот так потихоньку. А далее начинает раскрывать в себе, ощущать в себе какие-то новые свойства. И так идет дальше.
Интересный вопрос. Михаил Вайсман спрашивает, Ари знал о книге «Зоар»?
Естественно. Как это?
Он ее изучал?
Начиная с Раби Моше де Леона, с 13 века, все каббалисты, они изучали книгу Зоар. И благодаря этому каббала, в общем, все эти годы, она все-таки параллельно шла с обычной религией.
А вот скажите, вот написано в книге Зоар, что человек – это мир маленький, а мир – это человек большой. Что это значит вообще?
Это то, что мы состоим по образу и подобию мира, и мир состоит по образу и подобию нас, нашему.
Вот Павел из Умани спрашивает, то, что часть Зоар утеряна, это исправление или изъян? Возможно, было достаточно, что она была написана, и они не нуждаются в чтении, как мешок с рукописями Валисулама, но это я не очень понимаю.
Да-да, я согласен с ним, то, что он говорит. То есть, то, что есть у нас, это достаточно, пока. А затем раскроется еще. Мы еще не знаем, что какие вообще великолепные, особые, замечательные раскрытия нас ожидают.
Да, сколько нам открытий дивных там, и так далее, это я помню. Да.
Вот Татьяна из Новосибирска спрашивает, почему эта книга была написана на арамейском?
Арамейский язык, параллельный ивриту, это два самых древних языка мира. Они имеют одно и то же обозначение буквенное, 22 буквы, одинаковые на иврите и на арамите. Но дело в том, что когда мы изображаем свойства света, то они описываются на иврите. А когда мы изображаем свойства кли, сосуда, желания, тогда они описываются на арамите. Вот так дополняют себя эти два языка, потому что при исследовании духовного мира желание и свет – это две абсолютно различные, противоположные и удаленные друг от друга категории. Поэтому используются для их обозначения обычно два языка. Они так и появились, так и проявлялись все время.
Вот Юрий спрашивает, какая взаимосвязь между Торой и Зором?
И вот продолжение Оксаны, это важно. Желательно знать при изучении Зоар Тору.
Я бы сказал так, что, в принципе, что значит знать Тору? Тору знать невозможно, потому что Тора представляет собой код. От первой буквы и до последней буквы – это просто строй букв, строчка одна букв, там, не знаю, сколько там, 300 с чем-то тысяч букв, которые передают нам последовательность правильного исправления души. Тора – это код, это программа исправления души. А то, что мы читаем ее как роман, это уже просто ее такая запись. Так что не надо к ней так относиться, как к историческому какому-то произведению или там юридическому, любовному там, и прочему, воспитательному и так далее. Вот. Книга же «Зоар», она написана как комментарий на 5 глав Торы. Но дело в том, что, как я уже сказал, от нее осталась всего лишь очень маленькая часть от книги Зоар оригинальной, и поэтому это не полный комментарий на полную Тору. Вот. Но все-таки это привязана книга Зоар к Торе.
То есть можно понять, насколько мы не понимаем книгу Тору. То есть если есть Зоар, который комментирует Тору, а мы, естественно, не понимаем этот Зоар, там...
Невозможно Тору понять Тору без Зоара, и невозможно Зоар понять себя сам по себе.
А, кстати, Тору же тоже писал не один человек, а там их много было, да, они сидели?
Нет, но диктовал Моше.
А, ну тоже там было.
А остальные сидели и писали.
То есть особенность того, что и той, и другой книги, что их писали 10 там или больше человек.
70. Да. Тору писало много людей, а Зоар писало 10.
А все остальные книги, получается, писал один человек, один каббалист, так? Или были еще какие-то случаи?
Нет, почему? Были и коллегиальные такие книги. Мишна, она тоже писалась многими людьми. Талмуд вавилонский или иерусалимский тоже записывались очень многими людьми. Ну да, это многими. Вообще само постижение высшего мира, оно требует объединения между людьми во взаимном уничтожении эгоизма друг друга, в помощи во взаимной в этом. И поэтому практически все писалось коллегиально.
Вообще, это уникальный факт. Вот Сеня пишет книги, ты знаешь, да? То есть два человека, которые занимаются контентом, они уже не могут вместе. То есть у каждого свое видение и так далее. А уж когда такое количество людей, чтобы написали что-то, одну книгу,
это просто... Ну, потому что они занимались Торой, а ты занимаешься контентом.
Это уникальный факт.
Регина спрашивает, а происходит ли при переработке, переводе потеря силы воздействия этой книги? И в оригинале большая ли сила?
Это ничего при переводе не теряется, все зависит от человека, который читает. Не волнуйтесь. Никоим образом никакие работы над оригиналом по выпуску переводов, всевозможных адаптаций, может быть, они не мешают. Вы все равно соединяетесь с книгой, а далее зависит от вашего желания в нее проникнуть.
А что, какое должно быть желание? Что надо хотеть, чтобы эта книга воздействовала?
Чтобы она тебя исправила, подняла до уровня Творца. А уровень Творца – это абсолютная любовь, абсолютная отдача, когда человек поднимается выше своего эгоизма, у него нет вообще ни одной мысли о себе.
Вот Тимур из Парижа пишет, «Зоар – это добрая сила. Что она внесет в мою жизнь?» Это вообще людей очень волнует. Что даст его жизни доброго, хорошего книга «Зоар»?
Богатство, слава, знание.
Здоровье.
Здоровье, власть. Что еще там?
Безопасность.
Безопасность.
Да, ну, в общем, счастье.
Счастье.
Да, одним словом.
Да,
Ну, вот он спрашивает, вот это вот, он как раз задает вопрос, знак вопроса у него стоит, это доброе?
Все, что вы можете себе представить в ваших самых потаенных желаниях, все это книга «Зоар» может вам дать, только если вы предварительно сделаете из себя сосуд для ее получения.
То есть для нее надо место освободить?
Конечно, в сердце. Так и сказано, раскройте мне свое сердце, я раскрою вам мир. Это начало книги «Зоар».
Может, тогда следующий вопрос. Как чтение, Юлия из Киева, как чтение «Зоар» меняет реальность читателя? Как это работает?
Реальность вообще меняется или нет? Вот я вижу мир такой, как есть. Я его и буду видеть таким же?
Как книга «Зоар» меняет реальность, и вообще как Каббала меняет реальность, я сказать не могу. Потому что это не передашь. Мы ощущаем себя существующими и в каком-то объеме. И то, и другое, то есть я и мой мир, это, в принципе, проекция моего внутреннего состояния, духовного. Вот если мы будем это духовное состояние менять, то, естественно, будет меняться и ощущение меня и мира. Так что передать иначе нельзя. Надо себя менять, короче говоря, и тогда все изменится.
Вот Андрей из Москвы спрашивает, очень важно перечитывать.
Это, кстати говоря, очень удобно. Вам не надо никого менять, вам не надо никого ни за кем бегать. Вы ни от кого не зависите. Меняйте себя, и мир будет меняться вокруг вас.
Вообще, механизм. Человек читает книгу, и происходит изменение. Как это работает? Книгу «Зоар» или другие книги.
Это работает.
А будут написаны еще какие-то комментарии? Все-таки там не так уж просто. То есть,
нет. На книге «Зоар» есть немножко комментарии, которые буквально это пару процентов от самой книги. Ничего. Кроме комментариев Баля Сулама, комментарий нет.
Не, я знаю, а вот вы не думаете, что через там 100-200 лет еще напишут комментарии или через несколько десятков лет? Нет, надобности.
Я не думаю, что в этом есть надобность. Я вообще не думаю, что есть надобность в таких книгах уже. Потому что нам надо ее Каббалу осваивать. Нам надо практические методические пособия. Нам надо практически в группах знать, как это все реализовывать.
То есть у вас такое ощущение, что человечество как бы менялось, да, так как бы переворачивалось, доходило до какого-то уровня, а сейчас он дошел до такого уровня, когда уже необходимы методические пособия именно.
Да, сейчас надо только реализовывать это все. Ничего, ничего другого. Вы же видите, что происходит с миром. Поэтому книга Зоар раскрывается, поэтому каббалисты пишут о том, что мы находимся уже в состоянии, когда надо применять окончательное исправление.
Вот Андрей из Москвы спрашивает, ее надо перечитывать много раз? Я каждый раз снимаю новый пласт ощущений.
Да, да. Каждый раз, когда мы изучаем книгу Зоар, я это изучаю уже, не знаю, десятки раз, ее от начала до конца, и когда работал над адаптацией книги Зоар,
Восьмая книга ваша?
Нет, не только восьмая.
Вот сейчас вот Каббала
всю,
народу.
Да, всю Зоар Каббала народу, все тома. Я же их все просматривал и адаптировал, переделывал. То все равно это ощущается абсолютно все по-другому.
Вот тоже о чтении Рауза продолжает. Начала читать, очень тяжело воспринимается. Некоторые места перечитываю, все равно остаются непонятными. Как их осилить?
Где, что, какие?
В книге Зоар.
Какой том?
Первая вторая часть.
Что значит первая,
вторая? Но это уже имеется в виду перевод на русский язык, книга Каббала народа.
Ну, хорошо, так это
первая... Это Берешит, скорее всего.
Первая часть. Нет.
Ну, я думаю, что... Ну...
Не первый том, не введение в книгу Зоар, не статья Роза.
Книга Зоар, первая, вторая часть. Я думаю, что это две
знаю,
части
что
Берешит.
То, что... Ну, тогда там, конечно, невозможно. Она должна читать то, что мы изучаем, то и она должна читать.
То есть вы советуете введение в книгу Зоар? То, что
вот то, что мы сейчас закончили. Мы закончили на предыдущем занятии, на последнем. Мы закончили первое вступление, введение в книгу Зоар. У нас сейчас осталось еще несколько статей, но они уже к тому введению отношения не имеют. Это просто такие связывающие статьи. Вот она должна взять все, что мы изучали эту книгу Зоар в течение, допустим, 2 месяцев, да, и начать это все сама прорабатывать.
Вопрос Бааль Сулам в одном из писем, если не ошибаюсь, или статьи, он пишет, что прежде чем изучать книгу Зоар, надо пройти 4 предисловия, которые он написал. Предисловие к книге Зоара написал, к завершению книги. Вы сразу советуете...
Я советую сразу же окунаться в книгу Зоар.
Параллельно...
Да. А затем, после того, как человек один раз просто ее вот так вот пройдет, пролистает, вот как мы это сделали, то после этого уже надо в следующий раз изучать теорию, то есть введение в науку Каббала и прочие предисловия, и затем уже серьезно прорабатывать книгу.
То есть вы считаете, что надо читать самому книгу или лучше подключаться к урокам вечером, которые вы ведете?
Лучше всего уроки. Лучше всего уроки. Человек, может быть, ему трудно читать, может быть, ему лучше, закрыв глаза, как-то это все воспринимать. Я бы советовал сделать так, как ему удобно.
Главное, самым начинающим просто...
Надо подставить себя под влияние этой книги в любых условиях, лохожувках, неважно как.
Можно прослушивать лучше тоже?
Да, да, конечно. Не надо читать.
То есть вы считаете, вот этот первый том, который мы проходили, не первый том, а введение в книгу Зоар, он как бы это корона.
Но он является первым томом,
да,
из серии книг.
То есть он корона, он, в принципе, ты читаешь его, и ты...
Он самый главный.
Самый главный.
Юрий спрашивает, а можно ли читать книгу Зоар с критическим подходом? Можно ли сомневаться, что там написано только истина?
Я бы не советовал. Это даст вам, причинит вам вред. А что у вас может быть за критический подход, господин Юрий? Откуда он взялся? Вы что вы понимаете в высшем мире? Что вы как-то можете характеризовать себя как эксперта? В чем? Что за критический подход? Откуда он может взяться? В Каббале вообще такого понятия нет. Потому что любой постигающий высший мир... Он понимает, с чем он имеет дело, а который не постигает, может критиковать сколько угодно. Это его практически личное дело. Никому это не надо. Себе только навредит, и больше никак. Просто я поражаюсь этим словам. Критический подход. Как ты можешь ценить книгу, которая говорит о том, что ты вообще не понимаешь, о чем, ты можешь ее не сводить до уровня какой-то философии или мистики и так далее, но это же ведь немножко надо взять свою голову в руки.
Тут много вопросов о том, каков секрет чтения книги Зор. Вообще, вы сейчас сказали, что в книге написано о любви и отдаче, да, там?
Да.
100 томов написать о любви и отдаче. Что ж там все-таки так вот много написали?
Потому что книга описывает все стадии исправления души. А этих стадий очень много. Это 620 желаний, которые надо исправлять с абсолютного получения эгоистического на абсолютную отдачу альтруистическую, с абсолютной ненависти на любовь. Каждое из желаний и каждое из желаний сопрягать со всеми остальными желаниями, чтобы они представляли собой одну единую сеть. И в этой сети человек, когда он создает, он начинает в этой сети раскрывать высший мир и высшую силу Творца.
А каббалист, когда читает эту книгу, он получает наслаждение или это как работа вообще?
Это огромное наслаждение. Нет ничего другого. Потому что, когда он раскрывает при чтении смысл книги Зор, он видит, как все части мироздания соединяются между собой над всеми своими противоположностями. А это самое великое наслаждение. Когда все, что казалось совершенно неподходящим друг другу, вдруг сходится, соединяется, сливается вместе.
То есть это можно сравнить, как вот простой человек идет там, в библиотеку, или там, как раньше, брал какую-то книжку про приключения, читает какой-то роман, получает огромное наслаждение. Вот так вот и каббалист.
Да, было когда-то ведь такое.
Да, ходил я в библиотеку.
Да. Но это намного выше.
Еще выше.
Да. Но, по крайней мере, в наши годы, когда уж нас ничем не удивишь и не наполнишь, это наполняет абсолютно.
Да, просто представь, что ж там такое может быть написано, чтобы так уже вот.
Ничего там не написано. Это зависит от воздействия книги на человека.
Так от человека зависит или от букв, которые там. Или от, это они соединяются вместе?
Соединяются вместе.
То есть все-таки вот важно эти буквы.
Вот Абзал спрашивает, я не знаю, это город или это имя. Нет. Почему Зоар написан на таком легком языке, а понять его тяжело?
Люди, которые его писали, они были на самой вершине лестницы постижения духовного мира, и поэтому для них это было просто и легко. И действительно, все написано так мягко.
Да.
Как дедушка рассказывает внуку.
Да.
А на самом деле достичь таких состояний это очень-очень тяжело. Да, это свойство изложения уже.
А почему нельзя было написать, чтобы было понятно? Чтобы мы читали вот так, как любую другую
так
книгу.
Так ты же не почему? Находишься в этом мире. Как ты можешь понимать?
Ну, неважно. Понимал бы.
Но как-то понимал. Допустим, мы с Сенькой знаем нотную грамоту. И я ему рассказываю там какие-то нотные обозначения. А ты в этом ничего не понимаешь. Как ты поймешь? Ну как можно? Ведь нет языка, нет общего абсолютно не только понятийного аппарата, а нет чувственного аппарата общего. Так что книгу невозможно передать. Ты можешь взять, зайти в любой магазин и купить книги по каббале. Ну и дальше что? Вот посмотри, что вот за твоей спиной здесь находится. Ну и дальше? Что ты с ними сделаешь? Дай, раздай их кому-нибудь. Что люди оттуда смогут это изъять.
Ну да. У меня вопрос по поводу фильма о книге Зор. До сих пор не было ни одного фильма. А Торе столько фильмов сделали в Голливуде.
Да,
а именно о книге Зор нет.
К сожалению, о книге Зор нет ни одного фильма. И я надеюсь, что такой фильм еще появится. Ну что можно сделать? Действительно, книга ждет своего исследователя, романтика.
Хотя бы исторический какой-то.
Специалиста, который бы правильно бы раскрыл бы суть ее написания, передачи из поколения в поколение, раскрытие в наше время.
Но вы за то, чтобы был такой фильм, да?
Я, конечно, бы хотел, чтобы это было, и чтобы людям более-менее правдиво рассказали о том, что происходит.
Потому что так вы критически относитесь к фильмам голливудским, которые делали о
Нет,
Торе?
Нет, ну это, конечно, ужас, конечно. Это совершенно же это искажение, абсолютное искажение духовного. Ну, вот это Голливуд в самом таком его омерзительном виде. А сделать фильм на самом деле настоящий, правдивый о книге Зоар, который бы рассказал людям о ней, это очень важно. Я надеюсь, что еще придет такое.
У нас очень много вопросов, самых разных, в таком в быстром режиме блиц. Давайте начнем. Анна спрашивает, а имеет ли цвет высшее свечение?
Все цвета. Абсолютно все цвета. Дальше.
Владимир из Оренбурга. Почему мы изучаем книгу Зоар, но не изучаем книгу Орбахир, которая, по идее, такая же древняя, как и Зоар?
Ну, Орбахир есть очень много. Есть Мидраш, да, Мидраш и Гадоль. Там есть много книг, которые древнее книги Зоар. Так книга Зоар ей всего 2000 лет. У нас есть сегодня книги, которые мы изучаем. Талмуд древнее.
Авраама книга.
Да, книга создания, Сефер Яцера Авраама. Книга Адама, понимаешь, Разиэля Малах, Тайный ангел. Все эти книги, книга Адама, ей почти 6 тысяч лет. И мы ими пользуемся, этими книгами, мы их изучаем. Но дело в том, что книга Зоар, она особенная, потому что она описывает весь путь человека, его постоянное возвышение, исправление своей души. А остальные книги, они не написаны для постепенного продвижения постигающего. И поэтому она-то настолько важна нам, уникальна. И самое главное, что она написана с вершины всей лестницы постижений. То есть люди, которые ее писали, они были самыми великими каббалистами.
Вениамин спрашивает, Зоар годится для читателя любой конфессии? В любом случае сработает при внимательном прочтении?
А здесь нет никакой конфессии. Каббала не относится ни к религиям, ни к конфессиям. Ни к чему. Она относится к человеку. Так что до всяких конфессий, до всяких религий, еще за тысячи лет до всего этого, уже Каббала, то есть наука о управлении высшим миром нашего мира, была раскрыта человечеством, и никаким действием религиозным, отправлением и прочим, то, что потом человечество для себя создало, Каббала не имеет к этому никакого отношения. Она абсолютно равноправна, равноценна для всех. И создан был народ, в принципе, по закону Каббалы, когда собралась просто группа большая группа людей из Вавилона, когда там были все народы мира в то время, так собраны вместе. И оттуда возникло это все.
Гончаров Игорь, а почему некоторым людям дана возможность раскрытия Каббалы, а кому-то нет?
Это зависит от желания. В итоге все начнут стремиться раскрыть Каббалу, раскрыть смысл жизни. Но сейчас нет, подойди к любому человеку, наверное, спроси у него, тебе это надо или нет. Он что-нибудь тебе скажет. Тебе надо, ты и занимайся.
Алекс Геращенко, такой вопрос. Неужели для того, чтобы раскрыть Тору, нужно идти в пещеру?
А у них не было другого выхода, они прятались. Так что обстоятельства свыше загнали их в пещеру, и им дали такие обстоятельства, которые помогли им действительно написать книгу Зоар.
А все ли одинаково ощущают книгу Зоар? Елена спрашивает.
В общем, да. В общем, да. Когда мы говорим о ощущениях нашего мира, то здесь есть разногласия и непонятие, каким образом мы вообще можем между собой говорить. А когда мы говорим о духовных постижениях, там уже есть абсолютно четкие сопряжения, есть лексикон, уже проблем нет.
Последний вопрос Андрея из Николаева. Как развить собственную чувствительность, используя книгу Зоар?
Чувствительность книги Зоар появляется только лишь по мере ее чтения. Начни читать, читать, читать. Самое главное – первый том. Первый том. Не читайте ничего больше. Первый том. Пройдите его несколько раз, читая, читая, читая. И вы увидите, как книга вдруг начинает вас работать. И это будет довольно быстро. Удачи всем нам, чтобы мы правильно подставили себя под высшее свечение, называемое Зоар.